Вымыла Анна Ракелова. В эфире «Свобода в полдень», в студии Михаил Фролов. Главные темы этого выпуска. Прокуратура Сахалинской области возбудила уголовное дело против капитана задержанной японской шхуны по статьям «Незаконное пересечение границы» и «Незаконный промысел». Челябинские врачи, лечившие Сычева, провели пресс-конференцию, ответив на обвинения своих московских коллег в непрофессионализме. 19 августа исполняется 15 лет со дня путча ГКЧП. Небывалая жара превратила юг России в пожароопасную зону. Кроме этого, новости науки, культуры, экономики и спортивное обозрение. Все это вы услышите в нашей программе. Прокуратура Сахалинской области возбудила уголовное дело против капитана задержанной японской шхуны «Кисинмару-31». По статьям «Незаконное пересечение границы» и «Незаконный промысел». Тело погибшего японского рыбака может быть передано представителям Японии только после судебно-медицинской экспертизы, сообщил представитель Сахалинского погрануправления береговой охраны ФСБ России Михаил Шевченко. Военная прокуратура проводит проверку законности применения оружия российскими пограничниками при задержании японского судна. Сейчас со мной в студии мой коллега, обозреватель «Радио Свобода» Данила Гальпирович, который давно уже занимается российско-японскими отношениями. Данила, какие новости есть вот по поводу этого конфликта?
Ну, самая последняя новость — это то, что в Москву должен приехать первый заместитель министра иностранных дел Японии Ясунори Сёдзаки. Он должен поговорить об освобождении японского судна со всеми высокопоставленными представителями российских и правоохранительных органов. Говорится о том, что он будет встречаться с руководством ФСБ и также с заместителем главы МИДа России Александром Алексеевым. Они будут встречаться на ту же тему. И, видимо, японскому первому заместителю министра иностранных дел придется довольно сложно в Москве, потому что российская сторона, очевидно, совершенно готова настаивать на том, что все было сделано правильно. Уже очень многие эксперты говорят, что и решение военной прокуратуры о том, правомерно ли было применение российской стороной и российскими пограничниками оружия при задержании браконьеров, как их называет российская сторона, было вполне правомерно. И надо сказать, что здесь ФСБ и МИД, очевидно, друг другу противоречат. Я напомню, что МИД с самого начала выразил сожаление по поводу того, что погиб японский рыбак, и сказал, что его тело будет незамедлительно выдано японской стороне. ФСБ позже, во-первых, фактически это опровергло, во-вторых, сказала, что нужна судмедэкспертиза, и во всех российских официальных комментариях говорится о том, что, конечно, это считается Россией зоной своих экономических интересов, что это юридически подтверждено, считает российская сторона. Ну и, соответственно, Россия, очевидно, готова спорить с Японией в этом смысле, и очевидно, также, что власти настроены и общественности передать этот посыл. Во всяком случае, сегодня в Хабаровске прошел пикет движения «Наша страна». Я пока еще не слышал о таком движении, но, видимо, вот оно заявило о себе. И пикет этот протестовал против браконьерского, по мнению его участников, вылова биоресурсов в российских морях. Интересно вот что участники от нашей страны подали заявку поздно, но, тем не менее, пикет им разрешили. И совершенно очевидно, как говорят местные наблюдатели, что если бы местные власти не поддерживали этот то, и этот посыл, вряд ли бы у консульства японского прошел этот пикет.
Данила, а в общем и целом складывалось впечатление, что в последнее время особенно и российская, и японская сторона пытаются решить и так называемый вопрос северных территорий, то есть Курильских островов, и в целом мирного договора, который так и не был подписан со времен Второй мировой. Как на вот эти процессы повлияет данный инцидент?
Инцидент очень серьезный. Это первая гибель рыбака с 56-го года. 50 лет, я напомню, в этом году, в 2006 году, ровно 50 лет с момента подписания декларации о установлении дипломатических отношений между Советским Союзом и Японией. Этой декларацией фактически было прекращено состояние войны Японии и Советского Союза. И также в этой же декларации было в свое время записано туманное обещание отдать два острова в обмен на переговоры о мире и в обмен на заключение мирного договора. Стороны в свое время очень медленно шли к тому, чтобы нормализовать отношения. От Дня северных территорий и достаточно жесткой антияпонской пропаганды в Советском Союзе, День северных территорий, соответственно, в Японии, отмечался к первым контактам Михаила Горбачева, к Токийской декларации Бориса Ельцина 93-го года, где было зафиксировано, что территориальный вопрос существует. До этого и до Михаила Горбачева Россия говорила, что нет, такого вопроса нет, Курилы наши. После этого российская сторона зафиксировала, да, мы соглашаемся с этим. Потом были встречи без галстуков, и, наверное, помнят слушатели Рютара Хосимота и Бориса Ельцина, которые встречались сначала в России, потом в Японии, и потом были много контактов Владимира Путина и в ходе его первой большой восьмерки в 2000 году и официальный визит. И вот потом все пошло на спад. Некоторые эксперты обвиняют в этом нынешнего японского премьера, и про него говорится, что он гораздо больше ориентирован на контакты с Соединенными Штатами. Дзюнитиро Кайдзуми действительно не очень часто поднимает российскую тему. И говорится также о том, что и Россия теперь, являясь, что называется, главным другом не Японии, а во многом и в личном плане Соединенных Штатов, а именно Владимир Путин, Джордж Буш, не сильно заинтересованы в том, чтобы поддерживать какие-то четкие контакты с Японией. Во всяком случае, отношения находились в замороженном состоянии, теперь они могут пойти вниз.
Данил, у меня еще один вопрос прикладной. Абсолютно. Я знаю, что кроме того, что вы непосредственно работали в японских средствах массовой информации, вы еще в прошлом военный моряк. Как вы себе представляете, вот насколько известно, стрельба велась с катера? Насколько вероятно то, что российский пограничник стрелял прицельно и сумел с катера в качку попасть на качающееся судно рыбаку в голову?
Практически исключено, потому что у российских моряков, и я точно совершенно знаю, что у советских моряков в свое время было не обязательность применения оружия, и уж во всяком случае оружие, как правило, применяется при задержании браконьерских или любых судов, которые дана команда задерживать. Сначала ведется огонь на упреждение, очень редко ведется огонь на поражение, практически никогда не ведется огонь по гражданским судам. Я думаю, что можно сказать, что никогда на самом деле. И об этом, кстати, говорит и вот эта статистика, что за 50 лет это впервые. Так, с другой стороны...
Хотя стреляли далеко не первый раз, да?
Да, стреляли далеко не первый раз. Обязательно даются в том случае, когда не представляется возможным задержать судно просто обращениями, вывешиваниями сигналов, любыми сигналами, есть флажные, световые, звуковые, ракеты, все что угодно. И когда не представляется возможным все это сделать или ответа не получено, производится стрельба по курсу уходящего корабля, в направлении бака, в направлении носа корабля, но не в сам нос корабля. И этим как бы останавливается уходящее судно. Есть очень много подозрений, что это попадание в человека и смерть японского рыбака произошла случайно, особенно учитывая погодные условия сейчас в этом районе, особенно учитывая большую скорость, на которой обычно двигаются шхуны. И, в общем, пока еще нет подтверждений, что так или иначе прицельная стрельба велась.
Спасибо. Это был мой коллега, обозреватель Радио Свобода Данила Гальперович. Вы слушаете Радио Свобода в эфире «Свобода в полдень». В Москве сейчас 12 часов 15 минут. На волнах Радио Свобода краткая сводка новостей.
Радио Свобода. Новости.
8 стран, включая Бангладеш, Индонезию и Малайзию, твердо обещали направить войска в Ливан для участия в миротворческой миссии ООН. На западном берегу Иордана, вблизи Вифлеема, убиты два боевика группировки «Исламский джихад». На Алтае 16-летнему подростку предъявлено обвинение в убийстве семьи омского журналиста. По последним данным, тело одного из детей до сих пор не найдено. Подробнее об этих и других событиях в ближайшем выпуске новостей через 15 минут. И кроме того, напоминаю, что сегодня в 14 часов по московскому времени, сразу после выпуска новостей, в эфире «Радио Свобода», аналитический радиожурнал «Время и мир». Его ведет Ирина Лагунина. Основные темы: 15 лет после путча, говорят российские, украинские и грузинские политики, 17 августа, годовщина дефолта в России, пожары в Испании, кто поджигал, и как российская пресса освещает конфликт между Израилем и группировкой «Хизбаллах». В ближневосточном конфликте российские телеканалы встали на сторону ливанцев. К такому выводу пришла информационно-аналитическая компания «Медиалогия», отчет которой публикует сегодня газета «Ведомости». С публикацией и мнением экспертов на эту тему знакомился мой коллега Антон Желнов.
Война на Ближнем Востоке резко ухудшила телевизионный имидж Израиля на российских каналах. Лишь единичные сообщения можно расценить как позитивные по отношению к Израилю. Это в два раза меньше, чем в отношении Хизбаллах. Такие выводы содержатся в отчете «Медиалогии», исследовавшей по запросу «Ведомостей» телевизионный эфир шести российских каналов, включая Первый канал, канал «Россия» и НТВ. Исследование проводилось в июле и первой декаде августа. Ливан на российских каналах выглядит пострадавшей стороной, а по отношению к Хизбаллах практически не применяется термин «террор», говорится в отчете. При этом активно транслируются пропагандистские заявления Хизбаллах, 253 упоминания, в то время как израильская сторона выступила на отечественном ТВ лишь 36 раз. Все это вызывает подсознательную симпатию у многих российских граждан, отмечают эксперты «Медиалогии». Такие выводы подтверждают социология и направленность уличных акций. За последнюю неделю конфликта отношение россиян к Израилю ухудшилось. Если раньше израильтянам симпатизировали 21% респондентов, то сейчас всего 12%. Действия Израиля россияне критикуют и в ходе уличных акций. В поддержку Ливана по России прокатились сотни митингов, а произраильских выступлений почти не было. Наши СМИ не бывают объективными, но заподозрить их в антиизраильской позиции было бы некорректно, считает ведущий НТВ Владимир Соловьев. Перекосы в освещении военного конфликта он объясняет низкой информационной активностью Израиля, которому не удалось убедить общественность в реальности террористической угрозы Хизбаллах. Российские СМИ на порядок более объективны, чем европейские или американские, говорит президент Института изучения Ближнего Востока, экс-президент Российского еврейского конгресса Евгений Сатановский. При этом он соглашается, что отечественные каналы тоже предпочитают показывать разрушения в Ливане, а не в Израиле. По ТВ показывают бомбежки Бейрута, но редко говорят, что там скрываются террористы. Да и вообще, мало упоминается, что Хизбаллах прикрывается мирным населением, говорит другой эксперт Алексей Малашенко из фонда «Карнеги». Эту тенденциозность Малашенко объясняет установкой Кремля, ведь Россия больше поддерживает позицию арабов. По мнению журналиста газеты «Коммерсант» Сергея Строканя, ливанская ориентация российских СМИ вряд ли связана с установкой Кремля. Дело в том, что страшная картинка из Ливана просто больше соответствовала самому духу новостей. Об этом Строкань сказал в интервью «Радио Свобода».
Я не думаю, что можно говорить все-таки о какой-то целенаправленной попытки взять ливанскую сторону в этом конфликте. В то же время, я тоже смотрел эти репортажи, все-таки мне кажется, что речь идет в большей степени, наверное, просто о том, что телевидение как фабрика новостей прежде всего заряжено на экшен, заряжено на действие, заряжено на картинку. В общем-то, больше событий, которые очень выразительные, очень зрительные, происходили, трагические события, происходили именно в Ливане. Там были главные бомбежки, главные разрушения. Там было наступление израильской армии.
Однако Сергей Строкань добавил, что Россия претендует на самостоятельную роль на Ближнем Востоке, и она боится потерять в лице арабского мира репутацию независимого посредника. Возможно, подсознательное сочувствие к Ливану, которое имело место быть, объяснимо именно этим. Антон Желнов для «Радио Свобода», Москва.
В Челябинском гарнизонном военном суде на процессе по делу Сычева допрошены еще четыре свидетеля, вызванные по ходатайству адвокатов подсудимого Александра Сивякова. А челябинские врачи, лечившие Андрея Сычева, устроили пресс-конференцию, ответив на обвинения своих московских коллег в непрофессионализме. С подробностями Александр Валеев.
По ходатайству защиты Сивикова суд допросил вчера Максима Садунина, Николая Решилина, Дениса Титкова, Виталия Салдаева и еще нескольких свидетелей. Ранее солдаты утверждали, что спали в новогоднюю ночь и ничего не видели. Теперь же они заявляют, что бодрствовали и уверены, что в ту ночь в казарме все было спокойно. Кроме того, младший сержант Аркадий Визовой рассказал суду об уборке умывальной комнаты, которая состоялась 31 декабря. Врачи госпиталя Бурденко выдвинули предположение о том, что во время этой уборки Андрей мог застудить ноги, что наряду с физической нагрузкой в виде ношения салатов на второй этаж и абстрактными гнойничковыми ранами на ноге могло спровоцировать тромбоз и дальнейшие проблемы со здоровьем. Такова версия московских врачей. И сейчас их необходимо подтвердить показаниями свидетелей. Сержант Визовой поведал, что в уборке принимали участие 8 солдат, но кроме себя и рядового Сычева никого вспомнить он не может. Зато заявляет, что хорошо помнит, что все солдаты были в сапогах, а Сычев в тапочках. Однако свидетель Горлов сообщил, что в умывальной комнате не холоднее, чем в расположении части, и при уборке в ней вода на полу не застаивается, а сразу уходит в сток, почти не попадая на одежду и обувь. Так что застудиться при уборке этого помещения весьма проблематично. Впрочем, это далеко не единственные противоречия в свидетельских показаниях. Пока неизвестно, какую оценку им даст суд и как повлияют они на приговор. А вот как сегодняшние показания комментирует сестра Андрея Сычева Марина Муферт.
Те показания, которые сегодня давали свидетели, в принципе, несущественны, потому что в их показаниях очень много на самом деле разногласий. Они пытаются сказать одно и то же, но получается, что не договорившись, может быть, между собой четко, они, получается, дают разные показания. После окончания процесса сразу позвонила Андрею. Он разозлился очень сильно, но потом мы немножко так еще поговорили, он успокоился, говорит, в принципе, им еще служить. Понятно, что они сейчас будут нести всякую чушь, потому что им немало еще служить получается.
В тот же день, в четверг, челябинские врачи, лечившие Андрея Сычева, общались с журналистами. Речь шла об обвинениях, прозвучавших из уст московских коллег Клюжева и Статкевича. Как заявил зам главного врача по хирургии больницы скорой помощи Ренат Талипов, Андрей Сычев поступил в настолько тяжелом состоянии, что мог умереть в любую минуту. Зав кафедры анестезиологии и реаниматологии Уральской медакадемии дополнительного образования Арнольд Астахов заверил, что лечение Сычева проводилось с учетом всех современных требований медицины и с использованием самых новейших препаратов. Мало того, когда Сычева забирали в Москву, военные медики поблагодарили гражданских врачей за спасение рядового. Говорит Николай Тарасов, заведующий кафедрой урологии и андрологии Уральской государственной медицинской академии дополнительного образования.
Я думаю, что любой здравомыслящий человек, не только врач, может на сегодня сказать, что медицина пока не достигла того, чтобы мертвые, омертвевшие конечности можно было спасать.
Судебное заседание по делу Андрея Сычева продолжится сегодня, в пятницу. Есть шанс, что сегодня же даст показания Александр Сивиков, но возможно, что защита заявит очередных свидетелей и допрос обвиняемого перенесется вновь. Александр Валиев для Радио Свобода, Челябинск.
19 августа исполняется 15 лет со дня путча ГКЧП. В августе 91 года журналист, тогда главный редактор анадырского телевидения Дмитрий Ледовской, успел прилететь в Москву и последнюю ночь путча стоял у Белого дома. На Чукотку новости о событиях в Москве из-за разницы во времени доходили лишь на утро следующего дня. О событиях 15-летней давности и о том, как сегодня на Чукотке относятся к путчу, Дмитрий Ледовской рассказал в интервью корреспонденту «Радио Свобода» Максиму Ярошевскому.
Дело в том, что само событие 91 года, разумеется, путч ГКЧП, особого такого волнения на Чукотке не вызвало. Вот почему. Дело в том, что, в принципе, это Чукотка это синоним, что ли, достаточно демократического общества. Там были многие дети политсыльных, там была обычно привычка очень долго ждать событий из центра. И поэтому, сказать, что там был какой-то взрыв, возмущение, но были ситуации, которые показались мне интересными. Первым делом сам путч приходил позже на сутки. В Москве путь произошел 12 часов дня, а Чукотке ночь. И все события все узнавали только поутру. И поэтому было масса искажений. Тем не менее, когда получили полное известие о том, что происходит в Москве, группа энтузиастов ловила с Ерегиным, будущим представителем президента России, стали шить трехцветные флаги и вывешивать их по Анадырю. Местные функционеры из райкомов партии, кружком партии бегали, флаги срывали. Это, пожалуй, было самое активное противостояние в плане, что ли, ну, такого физическо-силовом. В остальном все шло в ожидании. Я от момента вырвался в Москву и прибыло как раз, когда путч заканчивался. Я стоял ночь сам возле Белого дома. И когда, значит, танки стали же уходить снова из Москвы, я позвонился друзья журналистам, ником Андрея Носкова, и говорю, мол, ребята, все, слава богу, победа, мол, танки уходят. А нам, мне говорят, да нам и так все равно сообщат. Вот в этом ожидании путч происходил. Каких-то крутых перемен в Чукотке не было. Мало того, милицейские части, ФСБ тоже заняли выжидательной политикой. Ни одного внятного приказания от властей как таковых не было. Основная масса населения, особенно молодежь, приняли победу над путчем, конечно же, на ура. Практически на этом вся борьба-то закончилась. Но с первым власть как будто была на местах, она просто спряталась. То есть никто ничего не говорил. Все ждали, конечно, разъяснения. мне от там представителя исполкома Назарова, там, от кого-то еще, ну, мол, ребята, что происходит в Москве, вот скажите нам поточнее, мы видим только лишь балет «Лебединое» по телевизору и отрывки каких-то репортажей.
Вы считаете, что все-таки кто-то испугался и спрятался? Как вы думаете, от чего боялись?
У нас вообще народ пуганный как таковой, всю жизнь был, особенно после сталинских и всех этих коммунистических времен, испугались, ну, испугались делать решительные шаги. Одно испугалась вся верхняя власть, потому что даже те, кто поддерживал коммунистов, которые должны были принять, сказать, ребята, все, красный берет вверх, они тоже особенно не выступили никто.
А как работала пресса в таких условиях, когда по телевизору балет, никакой информации, интернета нету?
Пресса давала только лишь местные новости. Там, знаете, как хорошо отделилась какая-то важенка, и как много добыли там золота, старая такой артерии. То есть практически уход от событий, еще говорю, и журналисты, еще реакция Андрея Носкова такова, нам все равно скажут.
Но это намеренный уход от информации или...
Я думаю, намеренный. Не нашлось, в принципе, решительных людей и смелых людей, которые, допустим, взяли чью-то сторону себя. И сказали прямо, ребята, путч, это, извиняюсь, это фашистский переворот. Или там, наоборот, путч, это, ребята, наши. То есть ни с одного лагеря журналистов не нашлось людей, которые, допустим, четко определили всю свою позицию. И еще можно оправдать этим те, что все-таки нам сведения поступали достаточно поздно. Понимаете, мы не были в гуще событий.
Скажите поподробнее вот эту историю с флагами, с триколором. А как-то вот были какие-то столкновения, что ли, между сторонниками и противниками?
Были какие столкновения? Вот еще Ерегин и его жена Котисова, кстати, будущий депутат, они с мужем шили вручную эти флаги и вывешивали их на всяких заметных местах на мэрии. А несколько функционеров буквально бегали за ними и срывали эти флаги. Они снова подходили, снова шили. Когда окончательно уже победила, значит, ельцинская группа победила, когда ГКЧП кончилась, тогда уже флаги окончательно заняли свое место.
Как вы считаете, сегодня отношение к событиям 91-го года на Чукотке какие? Отрицательные, положительные, безразличия, может быть?
Вы знаете, в общем-то, конечно, немножко подустали уже от всех политических прогнозов и событий, но я думаю, вот мыслящая часть населения все равно приняла это нормально. Сейчас с приходом к власти Абрамовича вообще изменилось все на Чукотке. Сейчас гимн пишут и хотят ставить слова про губернатора Абрамовича. Я говорю, ребята, вы с ума не сходите, Абрамович когда-то уйдет все-таки, а гимн останется, значит, перебор явный. Сейчас, допустим, Чукотка рванула здорово. После того, как был резкий спад, после ГКЧП. Многие, что ли, стали воспринимать ГКЧП, как, мол, ребята хотели спасти, а вот ничего не получилось. Сейчас, думаю, нет. Сейчас такое отношение к этому стало более, что ли, понимающий исторический процесс. Да, было. Да, это было неизбежно. Сейчас мы живем намного лучше, чем даже представляли себе при коммунистах. В целом, восприятие ГКЧП стало более реальным, более осмысленным.
О событиях 15-летней давности и о том, как сегодня на Чукотке относятся к путчу ГКЧП, Дмитрий Ледовской, в то время главный редактор Надырского телевидения, рассказывал в интервью корреспонденту «Радио Свобода» Максиму Ярошевскому. Говорит «Радио Свобода», вы слушаете «Свободу в полдень». Далее в нашем выпуске мы расскажем об интернет-проекте «Википедия», интервью нашего берлинского корреспондента с программистом высокого класса Юрием Астраханом. Из новостей науки узнаете о том, что молодые нейроны умирают без взаимодействия со взрослыми нервными клетками, а на Марсе весной, оказывается, бьют гейзеры. Расскажем о том, как на процесс грузино-абхазского урегулирования продолжает оказывать влияние фактор Кадорского ущелья, и также наши традиционные новости экономики и спорта. Обо всем этом во второй части программы «Свобода в полдень». И также напоминаю, что сегодня в 19 часов по московскому времени, сразу после выпуска новостей, программа «Время гостей», ее тема «15 лет после августа 91-го». Сергей Филатов и Виктор Шейнис, ведет программу Владимир Бабурин. Сейчас в Москве 12 часов 30 минут на волнах «Радио Свобода». Краткий выпуск новостей.
«Радио Свобода». Новости.
Израиль направил в Москву высокопоставленную делегацию, чтобы выяснить, каким образом в руки боевиков «Хизбаллах» могли попасть противотанковые ракеты российского производства. На западном берегу Иордана, вблизи Вифлеема, убиты два боевика группировки «Исламский джихад». Как сообщают израильские военные, боевики готовили нападение на армейский пост. 8 стран, включая Бангладеш, Индонезию и Малайзию, твердо обещали направить войска в Ливан для участия в миротворческой миссии ООН. На Сахалине возбуждено уголовное дело против капитана задержанной японской шхуны за незаконное пересечение границы и незаконный промысел. Москва и Токио достигли соглашения о передаче тела погибшего при задержании члена экипажа, однако пока этому мешает сильный шторм. На Алтае 16-летнему подростку предъявлено обвинение в убийстве семьи омского журналиста. Житель Ангудайского района был задержан накануне и признался в том, что убил Александра Петрова, его жену и двух малолетних сыновей, после чего угнал их машину. По словам прокурора республики Сергея Шухина, тело одного ребенка, 3-летнего, пока не найдено. США подвергли резкой критике угрозу министра экономического развития России Германа Грефа сократить импорт американского мяса. По словам Грефа, это произойдет, если Вашингтон в течение 3 месяца не подпишет протокол о вступлении России во Всемирную торговую организацию. Австралия располагает сведениями о готовящихся терактах в Индонезии. По данным спецслужб, теракты возможны уже в этом месяце. На юге Сахалина произошло землетрясение силой свыше 6 баллов по шкале Рихтер. Жертв нет. Как передает Тартас, около 25 тысяч человек покинули свои дома и провели несколько часов на улице. В Китае стоит сильнейшая за последние полвека засуха.
В эфире «Радио Свобода», программа «Свобода в полдень», у микрофона Михаил Фролов. Собеседник нашего берлинского корреспондента Юрия Векслера, новый американец Юрий Астрахан. Ему 29 лет, он в прошлом петербуржец, с 15-летнего возраста живет в Нью-Йорке и работает на фирме, консультирующей и совершенствующей информационные системы для больших финансовых корпораций, правительства, госслужб и фармацевтических компаний. Юрий Астрахан – программист высокого класса, но свободное от работы время он вносит свой вклад в проект «Википедия».
Ну, работа это очень трудно назвать, так как мне за нее никто не платит. Это чистое хобби, и, по-моему, там всего 6 человек сейчас работают на эту корпорацию, все остальные это волонтеры. Мне нравится эта идея, мне она понравилась уже 1.5 года назад, заинтересовался этим, стал активно наблюдать, вносил какие-то правки, что-то начал писать, но потом понял, что больше всего пользы я могу принести тем, что я знаю, а именно программированием, знанием компьютерных систем. Благодаря этому я стал акцентировать свое внимание в основном на программной части этого проекта. И сейчас я являюсь одним из разработчиков самой основы, которая позволяет людям редактировать статьи. Недавно я сделал систему, которая позволяет другим программам как бы через программный интерфейс подключаться к Википедии и брать оттуда данные, именно те данные, которые требуются. И благодаря этому сейчас довольно много приложений возникло, которые используют эту систему для вытаскивания данных. Плюс к этому я, вот насчет связи между разными языками, я очень часто запускаю программу, которая эти связи расставляет. Точнее, вот если у вас есть между английской, французской и немецкой, то есть 3 статьи, а дальше кто-то написал на свахили или еще на каком-то языке, они, скорее всего, добавят ссылку в английский с английской на свахили. Но дело в том, что и французскую, и немецкую тоже желательно на свахили. И вручную это делать как-то очень неудобно и несподручно. Поэтому я запускаю автоматизированные программки, которые делают такие автоматические правки, простые правки, просто расставляя ссылки, но подчищая статьи. Это такая janitorial work в каком-то смысле, но чистка, как бы работа дворником, если так. Но очень-очень мало кто может сделать, и нужно очень большое доверие к этому человеку, потому что этот человек очень большое количество правок делает. У меня около 3 миллионов изменений, и как бы естественно, большинство людей на них даже не может посмотреть, их слишком много. Поэтому должно быть доверие, чтобы мои правки даже не показывались в основных списках, чтобы они не мешали людям, потому что им доверяют уже.
А все-таки доверие чье?
Доверие просто к сообществу, которое знает это имя, знает, что человек, зарегистрированный под таким именем, ничего плохого не желает, и ему можно больше доверить, чем случайному пользователю, только что зарегистрировавшемуся или даже вообще не регистрирующемуся. Это не значит, что других тут же сотрут. Это просто значит, что на них посмотрят более внимательно, чем на правку, которую сделает мои автоматизированные программы или я сам.
С Юрием Астраханом, программистом высокого класса, беседовал наш берлинский корреспондент Юрий Векслер. Нашу программу продолжают новости науки. Из них вы узнаете, что молодые нейроны умирают без взаимодействия со взрослыми нервными клетками. В Мадриде в ближайшее время объявят лауреатов Филдсовской премии. Весной на Марсе бьют гейзеры, а НАСА потеряла видеосъемки высадки астронавтов на Луну. Обо всем этом Ольга Орлова.
Ученые из Сальковского института биологических исследований в Калифорнии выявили закономерности выживания нервных клеток, нейронов, в зависимости от их взаимодействия между собой. Нейробиологи обнаружили, что судьба молодых нейронов зависит от того, насколько успешно они контактируют со взрослыми нервными клетками. Для этого биологи заражали мышей вирусом, который поражает только молодые нейроны и блокирует взаимодействие нейронов друг с другом. Затем прослеживали судьбу зараженных и здоровых нейронов в гиппокаме, области мозга, ответственной за первичную память и обучение. Зараженные молодые нервные клетки погибали быстрее, чем обычные. Полученные результаты могут быть использованы для стимуляции роста молодых нервных клеток, особенно при таких заболеваниях, как болезнь Альцгеймера. 22 августа в Мадриде откроется Международный математический конгресс, который объявит лауреата Филдсовской премии главной математической награды мира. Среди претендентов названо имя российского математика из Санкт-Петербурга Григория Перельмана. Им было предложено доказательство гипотезы Пуанкаре. Гипотеза, сформулированная великим французским математиком и физиком в 1904 году, посвящена классификации трехмерных поверхностей в четырехмерном пространстве. В течение 100 лет ее пытались доказать лучшие математики мира. Перельман дал набросок доказательства, который в настоящее время проверен тремя независимыми группами экспертов. Астрономы из лаборатории реактивного движения в Пасадене обнаружили на снимках, переданных зондом Марс-Одиссей, мощные гейзеры. Они бьют каждую марсианскую весну из южной полярной шапки планеты на высоту несколько десятков метров. К лету гейзеры исчезают, чтобы вновь появиться следующей весной. Таким образом, Марс стал вторым объектом в Солнечной системе за пределами Земли, на котором обнаружены гейзеры. Первым был спутник Сатурна Энцелад. Вулканическая деятельность наблюдается также на спутнике Юпитера Ио. Национальное аэрокосмическое агентство Соединенных Штатов официально объявило об утере оригинальных видеопленок, на которых запечатлена первая и на сегодняшний день единственная посадка американских космонавтов на Луну. Пропали также кадры с прогулкой по лунной поверхности астронавта Нила Армстронга. Специалисты агентства безрезультатно искали пленки в течение последнего года. До конца 70-х годов прошлого века материалы хранились в Национальном архиве, однако потом были перевезены в НАСА. Фрагменты этих уникальных съемок транслировались по американскому телевидению 20 июля 1969 года.
О новостях науки рассказывала Ольга Орлова.
Говорит Радио Свобода. Слушайте нас на всей территории России. В Москве мы на УКВ 68,3, в Петербурге на УКВ 71,24. Нас также можно слушать на волнах Радио Свободный стиль, Томск, Радио Новая волна Улан-Удэ. Круглосуточное вещание в интернете www.svobodanews.ru. Свободный информационный мир. Радио Свобода.
И переходим к обзору региональной прессы о самых интересных публикациях подмосковных газет. Вера Володина.
Подмосковные газеты на этой неделе сообщили о новом областном прокуроре. Вроде совсем недавно Сергей Васильев пришел на место Ивана Судорука, а теперь вместо Васильева назначен Юрий Балабан. Все эти перестановки, отражение кадровых перемен в Генеральной прокуратуре были ожидаемы, особенно после того, как Ивана Судорука назвал своим замом генеральный прокурор Юрий Чайка. В гражданах, имеющих несчастье столкнуться с правосудием, такие новости возрождают на короткое время надежду на справедливость, как, например, у бывших колхозников, про которых пишет газета «Новый век». Из Луховиц сообщает, что в то время, когда дело о незаконной продаже колхоза имени Ленина находится на расследовании в Главном следственном управлении МВД, дольщиков этих земель в судах, бьющихся за свои паи, собирает на собрание некий аноним, предлагающий колхозникам деньги в обмен на их земельные паи, цитирую газету. Собрал домашние телефоны пайщиков и сказал: «Я свяжусь с вами по поводу следующего собрания. Главное, поймите, что колхозная земля сейчас не ваша. Мы же все берем на себя, оплачиваем, чтобы вы сами были хозяевами своей собственности. Все, что сейчас нужно, передать мне копии ваших свидетельств на землю. Соберем людей покрепче и будем действовать». Незнакомец по просьбе собравшихся объявил, что действует от имени нескольких инвестиционных банков. В этой публикации газета «Новый век» рассказывает, как бывшие колхозники уже были обмануты, и призывает их сегодня к бдительности, чтобы не потерять свою землю в Люберецком районе окончательно. По 24 сотки у почти 9 сотен пайщиков. Коломенская газета «Ять» пишет о смерти военнослужащего в Луховицах, на дембель в гробу. Следствие по делу об убийстве Дмитрия Пантелеева ведет военная прокуратура Коломенского гарнизона, где утверждает, что уголовное дело возбуждено по статье «Умышленное нанесение тяжких телесных повреждений, повлекшее смерть потерпевшего». Но об убийстве речь не идет, потому что умысла не было. А что было? Капитан в нарушение устава послал двух солдат на погрузочные работы в лесхоз. В часть они вернулись не вечером, а к середине следующего дня. Командир роты, основательно принявший на грудь в честь дня железнодорожника, пишет еженедельник «Ять», просит дежурного офицера разрешить пообщаться с подчиненными. В ходе общения одного так ударил, что тот вылетел в коридор, а второму, затем погибшему солдату, достался удар по голове и в живот, и упавший уже тут же получил страшный со всего размаха удар в лицо тяжелым офицерским ботинком. Дмитрий Пантелеев получил ранения, несовместимые с жизнью. Открытая черепно-мозговая травма, верхняя челюсть и нос были просто-напросто вбиты в мозг, плюс выбитый глаз и сломанное ребро. Состояние комы третьей степени, как потом определили в больнице. Капитан отдал приказ подчиненному ему лейтенанту следить за событиями и докладывать, а сам уехал в Воронеж на свадьбу к родственнику. Дмитрий Пантелеев должен был демобилизоваться через несколько месяцев, но его тело уже прибыло в поселок Краснозатонский под Сыктывкаром, пишет Коломенская газета «Ять».
Это был обзор региональной прессы от Веры Володиной. Как процесс грузино-абхазского урегулирования продолжает оказывать влияние на фактор Кадорского ущелья? Критику абхазских властей вызывают присутствие в верхней части ущелья так называемого правительства в изгнании и грузинских силовых структур. Официальный Тбилиси рассматривает Кадорское ущелье как часть территории Грузии, которая уже долгое время не получала должного внимания со стороны властей государства, рассказывает наш корреспондент Олег Кусов.
Президент Михаил Саакашвили поручил грузинскому правительству до наступления осенней непогоды построить в Кадорском ущелье тысячи современных домов, расширить аэродром для посадки вертолетов. В ущелье фактически приступило к работе правительство в изгнании. В Грузии эту структуру называют правительством Абхазской автономной республики. Министерство финансов сформировало бюджет этого правительства в размере почти 3,5 миллионов лари. Реабилитация верхней части Кадорского ущелья должна закончиться к 30 октября сего года. Активность в Тбилиси вызывает резкую критику в Абхазии. Здесь даже раздаются призывы к силовому вмешательству.
Здесь есть люди, которые предлагают начать силовые операции по вытеснению вот этой грузинской группировки. Очень большую озабоченность здесь вызывает появление вот правительства в изгнании, потому что формально они могут обращаться к разным странам мира с требованием оказать им помощь, содействие. Тем самым формально здесь может просто появиться двоевластие.
Говорил российский политолог Алексей Ващенко, находящийся в эти дни в Абхазии. Переговоры с абхазскими властями с грузинской стороны должны продолжить члены правительства в изгнании. Такой позиции придерживаются сегодня многие представители официального Тбилиси. Абхазское руководство категорически отвергает эту идею. Об этом заявил в интервью радио «Свобода» министр иностранных дел Абхазии Сергей Шамба.
Сторонами являются переговоры грузинская сторона и абхазская сторона. Вот мы и ведем переговоры. Все остальные – это посредники, участники. Под эгидой Организации Объединенных Наций переговорный процесс идет. При содействии Российской Федерации, при участии в качестве наблюдателей группы друзей генерального секретаря, никакого смысла формат менять нет. И, да, зачем нам с ними разговаривать? Они же ничего не представляют. Легитимности никакой нет у этой власти. Это бывшие депутаты абхазского парламента, которые выбирались еще в 90-м году, до войны. Понимаете, из состава этих депутатов сформировали правительство.
Присутствие на территории Абхазии еще одной властной структуры только ускорит процесс урегулирования ситуации в этом регионе, считают грузинские эксперты. Говорит Коба Ликликадзе.
Кадорское ущелье находится в административной территории Абхазии. И абхазские власти в Сухуми считают, де-факто существующие власти, что этим самым на территории Абхазии уже появляются как бы два правительства. И что для международного имиджа непризнанной Абхазии это еще осложняет ситуацию. Потому что господин Багаш прямо сказал, что это очень плохо. Вот сам такой факт бросает тень на правительство Абхазии. Но, с другой стороны, нахождение там правительства Абхазии, естественно, уже говорит о том, что это правительство могут находиться уже на другой территории Абхазии, в Калском районе или куда-то там еще.
Так считает грузинский журналист Коба Ликликадзе. Олег Усов, Радио «Свобода», Москва.
Говорит Радио «Свобода» в Москве, 12 часов 45 минут. Вы слушаете «Свободу» в полдень. Коротко о главных событиях к этому часу.
Радио «Свобода». Новости.
На Алтае 16-летнему подростку предъявлено обвинение в убийстве семьи омского журналиста. По последним данным, тело одного из детей до сих пор не найдено. Адвокаты Алексея Пичугина, приговоренного накануне к 24 годам колонии строгого режима, сегодня обжалуют приговор в Мосгорсуде. На Сахалине возбуждено уголовное дело против капитана задержанной японской шхуны за незаконное пересечение границы и незаконный промысел. Подробнее об этих и других событиях в ближайшем выпуске новостей через 15 минут.
Вы слушаете «Радио Свобода». Новости, репортажи корреспондентов, анализ событий и наши собственные интервью. Круглосуточное вещание в интернете. www.svobodanews.ru «Радио Свобода». Точность, независимость, беспристрастность.
Вы слушаете «Свободу в полдень». Наш выпуск продолжает «Экономическая панорама». Слово Сергею Сининскому.
Трем ведущим операторам сотовой связи в России, компаниям МТС, Вымпелком и Мегафон, грозят многомиллионные штрафы за нарушение законодательства о конкуренции, заявил сегодня руководитель Федеральной антимонопольной службы Игорь Артемьев. Его ведомство сообщило вчера о возбуждении дела по результатам проверки в отношении установленных этими компаниями тарифов для расчетов между собой на более низком уровне, чем для других сотовых операторов. Кроме того, антимонопольная служба, по словам ее руководителя, может возбудить и второе дело в отношении тех же сотовых операторов в связи с повышением тарифа за первую минуту разговора абонентов. В случае, если компании будут признаны виновными по обоим обвинениям, им придется заплатить сотни миллионов долларов только в виде штрафов в федеральный бюджет, заявил Артемьев. Можайкальский нефтеперерабатывающий завод, крупнейший в странах Балтии, переориентируется на переработку нефти из других источников, если ее поставки из России по нефтепроводу «Дружба» не возобновятся, сообщил председатель правления литовской компании. Эти поставки были приостановлены в конце июля после разлива нефти на участке трубопровода в Брянской области. Сегодня нефть поставляется в Можайке из ближайшего морского терминала. Контрольный пакет акций Можайкальского НПЗ, ранее принадлежавший российской компании «ЮКОС», согласие правительства Литвы намерено выкупить за 1,5 миллиарда долларов польская нефтяная компания ПКН «Орлен». Еще 30% акций НПЗ польская компания купит у правительства Литвы. На бывший актив ЮКОСа претендовали также российские нефтяные компании. По словам руководителя литовской компании, сделка с ПКН «Орлен», заключенная в мае, оформлена таким образом, чтобы риск ее разрыва был минимальным. Российская нефтяная компания «ЮКОС» подала апелляцию на решение арбитражного суда Москвы от 1 августа о признании компании банкротом. В свою очередь, Генеральная прокуратура России объявила о возбуждении уголовного дела в отношении трех бывших топ-менеджеров «ЮКОС», включая президента компании Стивена Тиди, ушедшего в отставку с 1 августа, а также главы холдинга «Минотеп», главного акционера «ЮКОС», Тимоти Осборна. Им инкриминируется сговор с целью присвоения ряда зарубежных активов компании «ЮКОС» на общую сумму около 10 миллиардов долларов. Официальный курс российского рубля к доллару на сегодня 26.72, на завтра 26.73. К евро на сегодня 34.36, на завтра 34.31. Курс доллара к евро на международных торгах к этому часу 1.28.
Экономическую панораму подготовил Сергей Сининский. И новости спорта. Все значимые события спортивного мира в обозрении Дмитрия Морозова. Он со мной в студии. Дмитрий, что интересного происходит?
Сначала о последних соревнованиях. Михаил, добрый день. В России стартовал чемпионат мира по футболу среди девушек до 20 лет. Россиянки в первой игре сыграли в ничью с соперницами из Бразилии 0-0. Сборная Австралии разгромила команду Новой Зеландии 3-0. Китай выиграл у Финляндии 2-1. А Нигерия нанесла поражение Канаде 3-2. В российском первом дивизионе лидеры одержали очередные победы. Химки выиграли в гостях у «СКА Энергии» 2-1. Кубань взяла верх над «Спартаком». из Нижнего Новгорода в Краснодаре 4-2. Урал одержал победу в Тольятти над местной Ладой 2-0. Впереди Кубань, имеющая 62 очка, на 4 очка отстает подмосковный клуб Химки, 51 очко в активе Урала. Надо оговориться, Химки и Урал имеют по игре в запасе. В первом матче за Суперкубок Испании Барселона одержала победу над Эспаньолом 1-0. Единственный гол забил Людовик Жюли. Впереди ответный матч. Суровая кара постигла еще один клуб итальянской футбольной серии А. Реджина начнет сезон с 15-очковым отставанием. 28 числа в Нью-Йорке стартует последний в сезоне теннисный турнир серии «Большого шлема», открытый чемпионат США. В эти дни теннисисты-мужчины проводят подготовку в рамках соревнований в Цинциннати. Продолжают участие 4 представителя Испании, вышедшие в четвертьфинальный раунд. Это Рафаэль Надаль, посеянный под вторым номером, который нанес поражение Томми Хаасу из Германии. Давид Феррер, выигравший у киприота Маркоса Багдатиса, Томми Робредо, который взял верх над Флораном Серра из Франции, и Хуан Карлос Ферреро, нанесший поражение шведу Робину Сёдерлингу. Продолжают участие также американец Энди Родик, он выиграл у аргентинца Хуана Игнасио Челы, Фернандо Гонсалес, чилиец, который одержал победу над Станисласом Вавринкой из Швейцарии, хорват Иван Любичич, выигравший у словака Доминика Хорбаты, и шотландец Энди Мюррей, который одолел американца Робби Гинепри в трех партиях. Напомню, что накануне Мюррей одержал сенсационную победу над швейцарцем Роджером Федерером. Вчера появилось сообщение о том, что Марат Сафин принял решение прекратить работу со своим тренером Петером Лундгреном. Напомню, Сафин неудачно выступил на турнире в Цинциннати, потерпев поражение в стартовом же поединке от француза Геля Монфиса. Ну а женщины в эти дни состязаются в Канаде в Монреале. Три россиянки стали участницами четвертьфинала. Это Светлана Кузнецова, одержавшая победу над японкой Аису Гиямой, Динара Сафина, выигравшая у американки Шинай Перри, и Анна Чеквитадзе. Она нанесла поражение француженке Натали Деши. Кроме того, успешно выступили Николь Прат из Австралии, Шахар Пьер, теннисистка из Израиля, словенка Катарина Сриботник, Анна Иванович из Сербии и Черногории и швейцарка Мартина Хинги. Следует отметить, что соперницы Николь Прат и Анны Иванович, Николь Вайдишева из Чехии и Елена Янкович из Сербии и Черногории, соответственно, не вышли на корт вообще из-за травм. И следует добавить, что, судя по всему, в открытом чемпионате Соединенных Штатов Америки не выступит бельгийка Ким Клейстерс, которая снялась в поединке против канадки Стефани Дюбуа. И, кроме того, Клейстерс заявил о том, что в будущем сезоне она, судя по всему, завершит свою профессиональную карьеру. Ну а завтра в стране восходящего солнца стартует чемпионат мира по баскетболу среди мужских команд. В последних товарищеских матчах чехи нанесли поражение финнам 83-56, россияне выиграли у хорватов 80-79. Россияне, увы, не примут участие в этом соревновании, поскольку они не прошли квалификационный раунд. Много шума наделал наш разговор в субботней программе «Час прессы спорт», когда мы обсуждали публикацию в газете «Советский спорт», посвященную договорным матчам в российском футболе. Конечно, это не первая и не последняя публикация в данном издании. И, разумеется, не первый и не последний разговор об этом в нашем эфире. Сегодня тему поддержит наш экономический эксперт, профессор Роберт Васкиричан.
Да, действительно, я не принадлежу к числу тех людей, которые восторженно восприняли эту публикацию как первую ласточку, которая поможет очистить футбол. И, в общем-то, не хотел бы уподобляться авторам этой публикации в «Советском спорте», которые, подобно мольеровскому персонажу, в очень зрелом возрасте вдруг обнаружили, что они всю жизнь разговаривали прозой. Все прекрасно знают, что договорные матчи существуют, это еще из советских времен, и тут как бы пример мне надо приводить, с этим действительно надо бороться. Но еще больше, мне кажется, надо бороться с ангажированностью и участием тех или иных средств массовой информации и их сотрудников в начинающихся или в грядущих схватках, войнах, если угодно, и так далее. Вот об этом мне хотелось бы поговорить, а не о том, что отравлено или нет. Да, конечно, отравлено, оно есть, но мне хотелось бы с несколько иных позиций взглянуть на это дело и наших уважаемых радиослушателей познакомить с этой своей точкой зрения. Если они ее разделяют или нет, это уже другой вопрос. Для того, чтобы это сделать, нам необходимо ответить на два вопроса, то есть решить две задачи. Первое, значит, надо перевести на русский язык то, что там было написано. И второе, попытаться за деревьями увидеть лес. Вот первая задача, она достаточно проста. Если убрать все приправы, которые там есть, всевозможные там разносолы, вкусности, когда... Главная идея такова, что да, действительно, у нас очень серьезно все, очень плохо. И самый главный виновник того, что происходит, хотя эта команда впрямую не называется, а используется лексика типа «раскиньте мозгами, мы не будем называть, а вы сами догадайтесь», и так далее. Я помогу авторам этой публикации в «Советском спорте», которые так стыдливо, в общем-то, прикрывали срам, что называется, и не называли вещи своими именами. Я им помогу в том смысле, что я назову команду и ее президента, кого они имели в виду. Они имели в виду, конечно же, Евгения Гинера и ЦСКА, потому что там такие намеки прозрачны, что у них самый сильный состав, что у них приличный бюджет. Ну, конечно же, к ним примкнули, нельзя же одну команду ругать. К ним, значит, примкнули, как помните в известном постановлении, и примкнувший к ним Шипилов, а тут и примкнувший к ним Крылья Советов, Луч и, по-моему, Ростов. Насчет этих команд тоже не знаю, потому что, в принципе, все это могло бы быть. Я не знаю, кто участвовал и кто это, никто не доказывал. Но суть не в этом. Суть в том, что в противовес этому приводится, что есть и светлый момент. Это «Зенит», «Спартак», а также их духовная мать, английская футбольная премьер-лига. Вот, собственно говоря, выжимка. Что ради чего все это затевалось. Все остальное, еще раз повторяю, приправа, которую кто-то хочет есть, кто-то не хочет есть. Но я лично не приправу и не основное блюдо не хотел бы есть, потому что для меня это очевидно. Второй момент, очень важный. Мы назовем это «за деревьями увидеть лес». Кому это нужно? Кому это выгодно? Зачем это делается? Как самую такую маловероятную, я отбрасываю версию, что это вот какие-то козни, скажем, связанные с клубным болением. Это слишком мелкая игра была бы, возня, я бы сказал. Я думаю, что, как выразился один персонаж, Глеб Жеглов, тут у них любовь с интересом. Здесь не просто кто-то какую-то команду не любит или лично какого-то президента какого-то клуба. А дело в том, что футбол худо-бедно становится бизнесом, и не в последнюю очередь, благодаря усилиям таких людей, как Гинер. И сегодня договор с Росгосстрахом на 50 миллионов на 5 лет, с компанией Canon. Не разглашаются пока цифры, а на подходе другие контракты. То есть объем рынка уже за миллиард перевалил. Мы говорили 400-500 миллионов в прошлом году, уже за миллиард перевалил. А это уже очень большие деньги. И, соответственно, большие люди за этим заинтересовались, это тоже очевидно. Но люди, которые это писали, они так, наверное, думали, что они как минимум ферзи, а то и гроссмейстеры. На самом деле я хочу их разочаровать, видимо, они пешки в этой игре. А гроссмейстеры, кукловоды, сидят в других местах и управляют этим делом. Кто эти гроссмейстеры? Кто эти люди? Кому это выгодно? Я воспользуюсь еще раз лексикой уважаемого издания «Советский спорт» и ее автора, который написал статью под названием «Российский футбол отравлен договорняками», и скажу следующее. Пораскиньте мозгами и сами обо всем догадаетесь.
Таков взгляд нашего экономического эксперта, профессора Роберта Воскиричана. Ждем откликов наших слушателей, в том числе и в завтрашней программе «Час прессы спорт», которая начнется в 11.07 по московскому времени.
Спасибо, это был Дмитрий Морозов и «Спортивное обозрение». Через несколько минут, сразу после выпуска новостей, на радио «Свобода» в прямом эфире ток-шоу «Личное дело». Сегодняшняя тема «Насилие в семье». А вы слушали информационную программу «Свобода в полдень». Для вас работали продюсер Александр Орлов-Сокольский, шеф-редактор Виктор Нехизин, выпуск провел Михаил Фролов. На этом мы с вами прощаемся. Всего доброго и до свидания.
Радио «Свобода» — это не только радиоэфир 24 часа в сутки, 7 дней в неделю. Политика, экономика, социальные проблемы, культура, спорт, история в информационных и аналитических программах. Также на нашем веб-сайте www.svobodanews.ru. Читайте на интернет-страницах и слушайте в непрерывном синхронном вещании www.svobodanews.ru.
Говорит радио «Свобода».
Слушайте нас на всей территории России. В Москве мы на УКВ 68,3 и на средних волнах 1044. В Петербурге на УКВ 71,24. В следующем часе нас можно слушать также и на коротких волнах. 11 855, 15 280 и 17 730.